Духовный человек, духовные люди, кто это такие? Это люди, в центре жизни которых стоит Господь Иисус Христос, Бог, Его интересы, они стремятся прославить Его, стремятся познавать Его. Это люди, все в этой жизни, которых направлено на то, чтобы действительно Богу угодить, и чтобы Богу было приятно. И это люди, которые учатся ходить под водительством Духа Святого. Это духовный человек. И душевный человек – это люди, в жизнь которых, в центре жизни которых стоит, в прошлый раз мы сказали, человек. То есть, либо благо собственное, то есть от полного эгоизма до блага кого-то другого или всех людей – это альтруисты. Да? Вот этот вот спектр большой между ними очень. Но знаете, на малой группе, когда мы обсуждали, мы сказали, что есть люди, в центре которых поставлено там благо кошек. И им по барабану, что происходит с людьми, главное, чтобы кошкам было хорошо. Да, действительно, есть такие, от этого никуда не денешься, есть и такие люди, к великому сожалению. Но самое главное, что в их жизни в центре не стоит Бог. Сегодня кто-то сказал, что люди жаждут спасения, если бы это было так. Вчера люди приходили на праздник пирогов, и мы очень рады были, что было довольно много людей из окрестных домов. Интересно, только-только вот на этой неделе мы изучали шестую главу Евангелия от Иоанна, и там много было о тех людях, которые приходили к Иисусу Христу на праздник пирогов. И Он им сказал, для чего они приходят. Их не очень интересовало, что же дает Иисус на самом деле. Их интересовали больше все-таки пироги. Да? Иисус так им сказал прямо, поэтому что нам стесняться этого, да? Он говорит, вы пришли не из-за чудес даже, пришли потому, что вы еле насытились, вот и все. Поэтому это люди, в центре которых не стоит Бог. Их постольку, поскольку интересует Божья воля, их постольку, поскольку интересует понять, что Бог хочет от них лично и всей своей жизнью стремиться прославить Бога. Им важнее работа. И знаете, хорошо, когда изучаешь Библию вот подряд, когда изучаешь какую-то книгу библейскую вот подряд, когда изучаешь стих за стихом, истина за истиной, тогда истина, они как бы строятся подряд. Они вытекают одна из другой, и они базируются одна на другой. Есть очень сложные истины. И именно такие мы изучаем с вами сейчас в послании к римлянам. Они сложны не потому, что они какие-то заморочены. Они сложны не потому, что их трудно понять, как-то логически осмыслить. Они сложны потому, что они расходятся с нашей человеческой природой. Вот и все. Человеку трудно принять что-то такое, что... Ну, например, когда мы с вами изучали третью главу послания к римлянам, когда мы изучали о том, что нет праведного ни одного, третья глава с 10 по 12 стих, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Вот этот вот человек, он возмутится. Как так? Да как это так? Как это ни одного? Зачем такой абсолютизм? Как? Я ж такой хороший, весь пушистый и ласковый. Но вся третья глава, она вся состоит из цитат. Апостол Павел приводит слова Ветхого Завета и собственные выводы и доводы. То, что вот никак, но плоть человеческая так трудно. Человеческий разум восстает против этих истин. Но тем не менее, восьмая глава, она как бы добавляет к этому и расставляет все по своим местам. И окончательно становится понятным, многие-многие истины, которые вот мы изучали в предшествующих главах, становится очевидным, что это касается именно душевных людей. Например, 18 стих. «Нет страха Божия перед глазами их». У душевного человека, ну, не может быть просто, вот, ну, не может быть страха Божьего. Зачем ему бояться Бога, тем более, что он услышал где-то, что Бог есть любовь. Ну, к этому мы сегодня еще вернемся. Посмотрите, мы с вами смотрели 1 Коринфянам 2 глава, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Совершенно другое, противоположное сказано о духовном человеке. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И человек, получивший возрождение от Бога, он становится совершенно иным. Совершенно иная природа. Вот, ну, все совершенно по-другому. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Вот этот дух мира, который, ну, не хочет он принимать то, что написано в Библии. Ну, подумаешь, да, Библия хорошая книга, да, у меня дома два экземпляра вон на полке стоят, пылятся. Ну и что, даже читать ее пробовал. Ну, это душевный человек, ему он не ценит и не понимает того, что даровано от Бога. Он не испытывает жажды, которую испытывает человек, который возрожден от Бога. И на мир духовный человек смотрит совершенно иначе, смотрит с позиции Бога. То, что происходит. Вот мы с вами рассуждали, например, в прошлый раз о грехопадении. Мы еще будем говорить с вами о том, как предначертано, как Бог предопределил в своей власти, в своей воле, в своей милости. Библия, одна из целей Библии – это открыть нам, каков Бог. Открыть нам, Бог хочет показать нам себя, чтобы мы как-то вот своим умом, чтобы мы познали вот его разум, который больше всей вселенной, чтобы мы каким-то образом вместили, и он открывает свой характер. Какие-то вещи нам понять, чтобы нам было легче, он взял, создал время для нас. Есть вчера, есть сегодня, есть завтра, а сам-то он без времени и пространства. Может быть, тем, что он заключил нас во время, нам как-то легче из этой вот клетки как-то выглянуть и посмотреть, что действительно ведь есть безвремение, в котором живет Бог. Бог показывает себя. Например, о грехопадении, если говорить. Бог не просто знал, что Адам согрешит, а Бог предначертал, чтобы это было. Так и написано про графу. Предначертал, чтобы так было. Потому что таким образом Бог открывается нам с еще каких-то сторон. Представьте себе грехопадение. Мы жили бы с вами в идеальном мире, все было бы хорошо, дерево познания добра и зла где-нибудь стояло бы там в Эдеме, не знаю, где бы мы жили сейчас, какой бы климат здесь был, но знаем, идеальное общество, ничего, так здорово, ни убийств, ни грабежей, ничего, все классно, все великолепно. Но как бы мы знали Бога? Мы бы знали Бога как Творца. Мы бы знали Бога как учителя. Мы многое знали бы о Боге. Но, например, тем, что Адам согрешил, мы знаем теперь Бога милостивого. Милостивого. Мы знаем Бога исцеляющего. Яхве Рафа. Мы знаем Бога спасителя. Бог хочет, чтобы мы знали Его, и Он открывается нам в своей книге Библии. И через историю человечества все, что происходит, для того, чтобы мы больше и больше познавали его, какой он. И этого хочет духовный человек. Он получает удовольствие от того, что он познает Бога, что он может общаться с этим великим Богом и ожидает того момента, когда он будет там вместе с Богом. Простите. Понимаете, в чем дело? Теперь после грехопадения человек имеет испорченную природу, греховную, ты и я. Мы от рождения грешники, первородный грех. И неверующий человек, не рожденный от Бога, даже с этой элементарной истиной не может согласиться, что маленький ребенок, он грешник. Трудно соглашаться с этим, да? Причем, знаете, так бывает, беседуешь с человеком, объясняешь что-то, рассказываешь, потому что на самом деле первородном грехе объяснить довольно несложно. Показываешь и на теории, и на практике. Вот ребенка, если не приучать к нему хорошие манеры, у него не будет хороших манер. Если его не приучать, извините, не плеваться, он будет плеваться. Да? Если его не приучать просто спасибо говорить, он не будет говорить спасибо. Да? И человек вроде бы слушает, все соглашается, все принимает, все нормально. Проходит какое-то небольшое количество времени, вдруг раз опять то же самое, все опять по новой, и вот ступор. И как будто действительно реально не понимает и начинает тебе доказывать, что маленький ребенок, он святой и безгрешный. И тут два варианта. Либо ты опять все по новой начинаешь ему говорить, какие-то другие примеры или те же самые, либо ты просто меняешь тему разговора. Но описание просто говорит, что они не способны, эти люди, принять эти истины. Богу не покоряются, да и не могут. Ну никак. Так написано в Библии. Человек стоит в приоритете, благо, свое ли. Даже те, у которых кошечки, слушайте, стоят в приоритете, у них все равно им нравится это, поэтому свое благо по-любому стоит в приоритете у этих людей. А у духовного человека, у него в центре стоит воля Божья и прославление Бога. И отсюда уже, естественно, будет вытекать и благо человека, если Бог на первом месте, первая заповедь, тогда будет и вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего. Слава Богу, что Он пошел на крест, принес себя в жертву, искупил нас от греха, и избавил нас от наказания. Это все по его милости. Так мы его и узнаем. Представьте, изначально испорченную структуру человека Бог поменял в своих детях. Невозрожденным людям это даже трудно вместить в разум. Да и у нас даже не сразу укладывается, только в процессе жизни с Богом, в процессе познания его характера, начинаешь каким-то образом его понимать, понимать его волю и начинать исполнять его волю. Грех в Библии еще сравнивается с проказой. Знаете, вот представьте себе прокаженного человека, когда он прикасается к чему-либо, это становится заразным. Знаете, да, такую болезнь, проказа, лепра? Сейчас вроде бы как с ней справились, на самом деле в России довольно много лепрозориев. И они везде, по всему миру, эти лепрозории есть. Поэтому это и вещь известная. Прикасается к человеку, может заразить человека. Прикасается к вещи, вещь становится заразной, потому что там споры, там как грибок, споры эти сеются. Так же и грех. Все, к чему прикасается грешный человек, все это оскверняется его грехом. Даже хорошие вещи, они могут быть осквернены грехом. Да, говорится, даже одежда, которая осквернена плотью, помните, да? Или для нечистого все нечисто становится. Святость – это то, что направлено к Богу, когда в центре стоит Бог. Я буду повторять это много-много раз для того, чтобы нам это было понятно. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что мир, по сути, он черно-белый. То есть есть святость, есть вектор, когда Бог в центре, и есть много-много-много других векторов, когда все что угодно, но направлено не к Богу. И даже хорошие дела – покормить бездомных, помочь беженцам, переселенцам. Если в центре стоит Бог, ты это делаешь ради Бога, то это дело богоугодное. Если ты делаешь, и в центре стоит благо человека, и в центре не стоит Бог, то же самое, грешный человек, прикасаясь к этому, он это дело оскверняет, и это становится грехом. Невозможно это вместить в разум душевному человеку. Как это так? Это тоже богоугодное дело. Невозможно ему понять. Но на самом деле, если не Бог, они будут называть вас и фанатиками, и кем угодно. Для духовного человека это нормально, стараться прославить Бога. Вот вчера делали пироги. Для чего делали пироги? Сюда приносили. Много пирогов было, вкусные пироги были. Для того, чтобы покормить людей в округе? Или для того, чтобы они пришли, чтобы можно было с ними хоть немножко поговорить, немножко им о Боге рассказать и пригласить их к Богу? Кто стоял в центре? Люди или Бог? Если в центре стоял Бог, то это святое дело, это то, что Бог хочет, Богу это угодно, и Бог нас благословлял, так что все нормально, если на первом месте прославить Бога. На самом деле, это 8 глава, она очень насыщена мыслями, и сегодня мы идем немножко с вами дальше, мы будем изучать с 8 по 14 стих, они, видите, немножко так будут у нас перехлестываться тексты, поэтому давайте все вместе встанем. Открывайте послание к римлянам, мы с вами изучаем 8 главу и прочитаем сегодняшний текст. Послание к римлянам, 8 глава, с 8 по 14 стих. Готовы? «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Иисуса, воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божьи. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодня вы увидели тему. Мы будем говорить сегодня о Духе Святом. Интересно, в первых 7 главах послания к римлянам Дух Святой упоминается всего лишь один раз. В 8 главе, только в 1-8 главе, около 20 раз. Водительство Духа Святого. Когда вспоминаешь об этом, наверное, самый яркий пример всегда вспоминается 16 глава Деяний апостолов, когда апостол Павел шел, это во время второго миссионерского путешествия, 6-7 стих, посмотрите. Ну, там и раньше немножко есть. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Вот как Дух не допустил? Несколько раз апостол Павел хотел идти вот там, в сторону Армении. Потом, ну, по карте, если посмотрите, там же описано, куда он хотел идти, и Дух Святой не допустил. Как не допустил? Шлагбаум поставил, на небе написал, как? Не описывает нам апостол Лука, который написал эту книгу, но, тем не менее, не описывая детали, не зная точно, как это происходило, мы видим, что это происходило. И как это происходит обычно? Ты понимаешь, что нужно что-то сделать или чего-то не сделать. Напрашивается слово, ты как чувствуешь, что это надо делать. На самом деле мы не чувствами ходим, но верой. И скорее это как какое-то побуждение внутреннее. Ты понимаешь, что тебе, например, нужно кому-то материально помочь, какое-то пожертвование сделать или кому-то подойти, что-то сказать. Или иногда бывает, что кто-то к тебе подходит, что-то говорит. И Дух Святой говорит очень нежно. Иногда он подталкивает, насколько ты уже приучился слышать голос Духа Святого. Иногда что-то происходит с тобой, и ты понимаешь, что это говорит Бог. Некоторые люди столько вещей пропускают, когда Бог говорит к ним. Вчера я еще раз слышал свидетельство Кевина. Нету, да, его сегодня? Поболел вчера. Тогда я расскажу. Я хотел его сегодня позвать, чтобы он рассказал всем, напомнил, но когда они приехали в Россию, хотели приехать, искали водительство Божьего. И Бог сказал, езжайте, и они приехали. Ну, он только вчера это рассказывал, я не один при этом присутствовал, поэтому я расскажу. Я не мог сегодня у него спросить разрешения, ждал, что он придет. И вот они уже в Москве. И вот они учат русский язык. Лесли уже говорит, а у Кевина ничего не получается. Он говорит, я в Америке был успешный человек, хорошая работа, материальное обеспечение, хороший дом, все есть. А сюда приехал, и даже язык не могу выучить, и все, надо уезжать назад, надо ехать домой. И однажды они ехали в метро с Лесли, стояла компания американцев, как американцев понять в метро, я думаю, все знают, да? Поднимите руку, кто сегодня пришел в черной куртке. Поднимите, хорошо, в темной куртке. Поднимите руку. Да ладно, что ты боишься, поднимай. А там стоит 4 человека, на одном желтая куртка, на одном зеленая куртка, да и так далее. Ну, он понял, кто это. Вот. И он решил пошутить. Он пошел к ним, Лесли его спрашивает, ты что, знаешь их? Он говорит, нет, не знаю, сейчас я пошучу. Кто знает Кевина, то знает, он не может пройти мимо, он обязательно как-нибудь пошутит. И вот он к ним подходит, и тут один, который крайне был, разворачивается к нему и говорит, что он сказал, скажи, Лесли. Представляете? И он так вот стоит, и тот на него смотрит. Я повторю, что тот-то в интернете, он не слышит. Поворачивает человек и говорит, Кевин Ратланд, я молился за тебя 10 лет. И Кевин понял, что он должен быть здесь. Вот Дух Святой говорит по-разному. Это не означает, что теперь вы должны ходить и подкалывать всех прохожих и ждать, что вам повернутся и скажут от Духа Божьего, что вам нужно делать. Понимаете, да? То есть Бог творческий, Он говорит каждому по-разному. Но искать водительство Духа Божьего, об этом сегодня говорим. Как это происходит? Безусловно, нужно учиться понимать то, что говорит Бог. Никогда Дух Святой не противоречит Священному Писанию, поэтому нужно изучать Слово Божие, чтобы хорошо знать Слово Божие. От этого зависит и твой духовный рост, от этого зависит вечность. Написано, нужно учиться помышлять о духовном. Итак, водительство Духа Святого – помышлять о духовном, помышлять о горнем. Это та мысль, которая проходит как бы через всю главу. Посмотрите, вот с 5 стиха, если, да? «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Разные направления. Это в смерть, это в жизнь и спокойствие, мир. Помышление, что это? У нас есть свободная воля. У всех, у каждого человека есть свободная воля, и мы можем выбирать, на самом деле, о чем помышлять. Здесь такое слово стоит, франео, в греческом, на котором написан этот текст. Глагол этот переводится как «помышляет», он указывает на главную направленность мысли, указывает на как бы склонность человека или образ мыслей, не на ум, не на интеллект, а именно как показывает вектор, направление, и здесь повелительное наклонение. Помышляйте о духовном, то есть это то, о чем мы должны думать, это ты выбираешь, о чем ты будешь думать. И это ответственность христианина в транспорте, во время еды, беседуя с людьми, просто вот встретился с друзьями из церкви, беседовать, о чем беседовать, о погоде, о природе, или вы берете какой-то текст и размышляете о нем. За столом сидя, один находишься. Знаете, о чем помышлять? О том, что читал утром. Но если ты уже 2 дня не брал в руки Библию, 2 дня ничего изучения Христова не входило в твой разум, что Дух Святой тебе напомнит? Что Дух Святой тебе поможет? В Иоанна написано, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». А если Бог не говорил вам, Иисус не говорил вам ничего в течение нескольких дней, вы не открывали Библию, у вас времени не было, как Дух Святой вам напомнит это? Невозможно напомнить то, чего не было. И очень важно знать, что сделал для тебя уже Господь. Помните, в прошлое воскресенье мы очень много времени уделяли этому слову «знание», «истина». Да? И есть знания разные, мы с вами говорили, есть знания, те, которые библейские, те, которые истинные, те, которые от Бога. Есть информация противоречивая. Да? Как противоречивую информацию, например, получила Ева. Одну информацию ей дал Бог о дереве познания добра и зла, другую информацию ей дал дьявол. Вот эта противоречивая информация, что ты будешь с ней сделать? И мы с вами много примеров приводили людей, которые получили противоречивую информацию и выбрали не то, что нужно. Или заведомо неверная информация, или есть просто декларирование. Ты знаешь, как правильно, ты говоришь, как правильно, но жизнь твоя расходится с этим. И когда ты знаешь истину, тогда легко понимать, что нужно сделать лично тебе. Ты очень хорошо это понимаешь, и... Обратите внимание, вот этот текст наш сегодняшний, вот здесь он написан на экране, с 10 если стиха по 13 посмотреть, эти стихи говорят о жизни и смерти, это как ключевые слова здесь, в этом отрывке. Причем сначала речь идет о том, что сделал Бог, просто та истинная информация, которую тебе нужно знать. И только лишь 13 стих, он говорит о том, что тебе уже нужно делать на основании этой информации. Вот посмотрите, да? «А если Христос в вас, то тело мертво для греха». Это то, что говорилось во всей 6 главе. Да? «Тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Но если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Да? То есть сначала 10, 11, 12 стих – это просто информация, база. А 13 – так ну ты и делай в соответствии с этим. То, что ты должен делать, действительно, Бог сделал все необходимое. Да? Все абсолютно, в чем ты можешь нуждаться. И мы об этом изучали в первых главах. Но вот такая удивительная тема, что ответ мы находим на самом деле по всей Библии. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых ваши...» То есть Он тоже в вас. Посмотрите, в этом стихе. «Воскресил и живет в нас». Вот эти вот две вещи. Он тебя воскресил, Он и живет в тебе. Если Он тебя воскресил, тогда Он живет в тебе. Если же Он тебя не воскрешал, то Он и не живет в тебе. И все. И если Он не живет в тебе, то Он тебя и не воскрешал. Эти две вещи, одна без другой не бывает. Что отличает живого человека от мертвого? Много раз рассуждали, еще раз будем рассуждать. Вот что главное отличие живого человека от мертвого? От только что умершего, свеженького. Скажите. Двигается, да? Активность какая-то есть, да? Что-то хотя бы, да? Точно так же и дух человека. Как отличается дух человека, живого духовно и мертвого духовно человека? Дух жив, вот и все. Поэтому давайте, здесь мы второй пункт был опираться на истину, это третий. Дух Святой дает силу и направляет на то, что угодно Богу. Направляет на правильные дела с точки зрения Бога, а не с точки зрения человека. Дух Святой дает силу и направляет на правильные дела. А как нам с вами не хватает активности? Как нам с вами не хватает энергии? Вот весь день на работе. Активность нужна? Что-то делать. От тебя ожидают. Какая-то активность нужна. Нужны силы, энергия, инициатива твоя нужна. Это все нужно. Приходим домой вечером. Работа по дому никогда не кончается. Сестры согласны? Братья не всегда согласны, но сестры всегда согласны. Работа по дому никогда не кончается, ее много, причем не только для женщин, но и для мужчин тоже. Всегда работа по дому есть. Братья, скажите, у вас все гвозди забиты, которые вы должны забить? Нет, сказала женщина. Понимаете, да? Всегда есть что-то такое дома, что нужно сделать. Причем хорошо бы еще, чтобы муж помог в чем-нибудь жене. Жена в чем-нибудь помогла мужу. Это всегда очень хорошо. А кроме домашних дел, нужно и просто время на общение с супругом. И согласитесь, на это тоже нужны силы и нужна энергия. А если в семье не только супруги, если вообще у вас еще нет супруга или супруги, а у вас дома есть бабушка, да, у вас есть папа, мама, вам нужно с ними общаться. А если у вас уже есть дети, сколько сил и энергии нужно вкладывать в детей? Нельзя детей куда-то передать, нянькам, гувернанткам или еще кому-то, а потом у ребенка проблема, а папа тут ни при чем. Ну и действительно папа ни при чем, потому что его не было тогда, когда ему нужно было быть с ребенком. То есть силы заканчиваются, энергия иссякает. А если вы еще и христианин, кроме того, вам ведь нужно и в церковь ходить. И вам хочется ходить в церковь, вам хочется не пропускать ни одного служения, и хочется не просто приходить и приносить свое бренное тело, а вы желаете принимать активное участие в жизни церкви, что-то делать, потому что если ты живой член церкви, значит, ты что-то в жизни какой-то участвуешь, ты не только потребитель, ты что-то еще даешь, а на это тоже нужна энергия. Да? Посещение служений, участие в жизни церкви, все это очень важно. Но как много сил уходит на другие дела. Пусть они немаловажны, пусть они важные, неважные, маловажные, сильно важные, они все равно оттягивают силы, и в церковь вы приходите уже уставшим. Есть такое? В церковь вы приходите уже вялым. Из-за этого некоторые чувствуют себя виноватыми. Может быть, даже осуждаете себя за то, что вы не испытываете особой радости и желания что-то делать в церкви. Служить Господу. Но все дело даже не в желании, а все дело в том, что у вас просто нету сил. И вообще вы уже на грани нервного срыва. И такое может быть. Очень опасное состояние, когда ничего не хочется делать в церкви. Церковь, которая стоит в центре планов Божьих, за которую Христос умер. А у вас просто сил нет. Что же делать-то в церкви? Или вообще ничего не делать в церкви? Может быть, поберечь силы для какого-нибудь дела, не касающегося церкви? Для дома, для детей, для родителей, для работы, там еще там для чего-то. А церковь как-нибудь перебьется? Ну или другой кто-нибудь будет? Ведь силы-то ограничены. И доводов-то ведь много. Посмотрите, какие обычно доводы. Никто не позаботится о моих детях. Да? Слышали такое? Никто не позаботится о моем доме. Никто вместо меня этого не сделает. Никто не позаботится о моих родственниках. Никому они не нужны, кроме меня. Доводы-то ведь верные. Еще много других дел и обязанностей. Потому что есть еще и прочие родственники. Да? Не живущие с вами. Двоюродные братья, сестры, дяди, тети. Хотя бы два раза в неделю с ними по телефону поговорить. Время-то... Ну ладно, один раз в неделю хоть немножко с ними по телефону поговорить. Время нужно. И энергия нужна. А друзья? Нужно же еще и с друзьями общаться, да? Потому что, ну, мы понимаем, что друзья нужны, и без друзей в жизни плохо. И на это нужны силы и энергия. А дни рождения, свадьбы, похороны, юбилеи, друзей, родственников, а сил все меньше и меньше и меньше. Финансы. К сожалению, частенько стоит еще вопрос о финансах. Жизнь дорогая. Нужно оплачивать счета, страховку. Кто-то в кредит вляпался или нужно было ему взять кредит, он взял кредит, текущий ремонт, покупать продукты, одежду, как-то быть детей устраивать. И, конечно же, нужно отдавать церкви десятину от своего дохода, а иногда есть еще желание что-то пожертвовать сверх десятины. Денег всегда не хватает, сколько бы человек ни зарабатывал. Пару дней назад с одной девушкой разговаривал, и как-то, не помню, вопрос вырулил на деньги. Она живет с папой и мамой, молодая девушка, работает, зарабатывает 55 тысяч и говорит, только на хлеб и воду этих денег хватает. Ну, понимания разные у людей бывают. Вода разная, наверное, да. Но на самом деле все ведет к тому, что, знаете, одно из самых действенных оружий сатаны – это депрессия. Депрессия, отчаяние, и он мастерски пользуется этим оружием. Он выжидает, когда вы устанете, ослабнете. Потому что в таком состоянии легче всего принять его ложь за истину. И тогда он начнет твердить вам, что вы в жизни не сделали ничего стоящего. 17 глава книги Исход. Помните, когда амаликитяне-то напали на Израиль? Когда они были уставшие, когда они были в пустыне, когда у них не осталось сил. Нападает всегда дьявол тогда, когда вы уставшие. В прошлый раз мы говорили с вами о грехопадении подробно, ну, более-менее подробно говорили о тактике сатаны. Что вы запомнили больше всего? Какова тактика дьявола? С чем он в первую очередь подходит? Полуправда, но до этого еще сомнение. Посеять сомнения, да, и вот действительно, это его тактика во все века, посеять сомнения в сердце, когда человек совсем уставший, сил нету, и вдруг ему говорят, слушай, а что-то в церкви не так, слушай, а вот замалчиваются какие-то вопросы, да, и, знаете, вроде бы, и все, и дальше говорить ничего не нужно. Ты посеял, и все, можно менять разговор, уходить, и все что угодно. А семя сомнения, оно будет действовать. И вроде бы правильное решение это сделать просто. То есть пойти и спросить один на один, как это нужно, как говорит Библия. Пойти и задать вопрос интересующий, тот, который под сомнением у тебя. Нет, сомнение разъедает. Я уже, знаете, я уже стал спасибо говорить, когда ко мне подходят и задают какие-то просто вопросы. А почему вот так, а почему вот это? И, знаете, очень хорошо помогает справиться во всех этих ситуациях как раз-таки 11 стих. Потому что написано, что оживит наши смертные дела, то есть тела, то есть даст силу, даст энергию, даст ту самую энергию, которая отличает мертвого от живого. Это как раз-таки дает силу и энергию для того, чтобы все сделать и все успеть. И все будут смотреть и удивляться, как он все это успевает. Да потому что у него сила какая-то особенная. То есть Дух Святой – это замечательный подарок Бога человеку. Это не просто подарок. Это третья ипостась Бога. Он сам входит, и он сам внутри живет, и он сам дает силу, и сам дает энергию. И действует всегда соответственно своей воле. Только нужно научиться его слушать и быть под его водительством. И он не только показывает, что делать. Четвертое. Дух Святой показывает, какие дела не нужно делать, и дает силу на то, чтобы не делать эти дела неправильные. Это тоже Дух Святой дает. Он дает силу не делать то, что Бог не хочет, чтобы мы делали. Итак, братья, 12 стих. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете. А если, послушайте, духом умерщвляете дела плотские, не делаете то, что не хочет Бог, то живы будете, ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Я напомню вам пример, который сегодня в начале проповеди я сказал, да, в Деяниях апостолов, когда апостол Павел шел во втором миссионерском путешествии, вот он куда-то хотел, Бог сказал, не надо туда идти. То есть Бог показывает, чего не нужно идти. Там написано, Дух не допустил. Он останавливает, и он... интересно, что сюда не допустил, вот сюда допустил. И Бог показывает, куда надо сделать следующий шаг. Хочется сказать, Господи, ты мне сразу все расскажи, траекторию вычерти, вот покажи мне, куда мне нужно идти, и я сразу туда пойду. Он говорит, нет, вот ты следующий шаг сделай, вот ты туда придешь, я тебе там покажу. Господи, ну я же не такой тупой, ну покажи мне сразу. Бог говорит, сделай шаг, один. Там, когда ты сделаешь, я тебе покажу, что нужно следующее сделать. Так делает Дух. Он не показывает тебе сразу все, что тебе нужно пройти. Может быть, если сразу все было бы показано апостолу Павлу, то он бы просто испугался, и мы бы не узнали того Павла, которого знаем. Поэтому он дает один шаг. Знаете, однажды я был в горах, мы со Светой вместе, и мы пошли в горы вместе с нашим учителем. Может, я уже рассказывал вам эту историю. Вот мы идем, это азиатские горы, там сыпучка такая, вот он лезет туда наверх и говорит, идемте, идемте, здесь хорошо, здесь нормально. Мы туда лезем, а там еще круче, еще больше сыпется. То есть мы понимаем, что уже, ну, скоро все, ну, да, скоро с Господом встретимся. Вот. А он лезет туда, а главное, мы в кроссовках, а он в шлепках, да, но он чемпион Европы, да, ему это без разницы, он физическая эта подготовка его и моя не сравнить. И вот он лезет, все, здесь нормально, ребят, идемте. В какой-то момент я смотрю слезы на глазах у своей жены, я говорю, все, хорош, мы тебя там будем в домике ждать. И мы так, это, на пятой точке. Часа три где-то у нас ушло на то, чтобы мы спустились нормально и добрались до дома. Но он-то не Дух Святой. Его не обязательно было слушаться. А вот Дух Святой, его обязательно надо слушаться. Если он говорит, сделай шаг, то ты сделай шаг. А дальше он тебе покажет, какой шаг следующий. И главное в тот момент, когда он показывает, сделать этот шаг, а не начинать включать свой рациональный ум. Нужно это, не нужно, а как, что выйдет из этого? Так бывает с каждым, кто водим Духом Божьим. Бог показывает шаг за шагом и ведет шаг за шагом. Что еще в этом отрывке мы видим? Дух Святой дает усыновление. Более подробно мы об этом будем говорить в следующий раз, потому что это очень интересная тема сыновства. Но сегодня буквально затронем. Водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Великий. Всемогущий, всесильный, он не только вездесущий, он еще и такое понятие всегда сущий. Да? То, о чем мы сегодня говорили, что он без времени и пространства, и вот он своих детей, тех, кому он дает усыновление или удочерение, он тех тоже делает всегда. То есть у нас есть начало, мы начальные, мы тварные создания, но бесконечные. Он делает тебя, ты не умрешь, он говорит, никогда не умрешь. И действительно, это настолько классно. Те, кто не водим Духом Божьим, о них четко сказано, умрут. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То вы не умрете. Абсолютно другое. Понимаете, вот здесь тоже мы видим предупреждение о смерти. Если вы вот так вот сделаете, то вы умрете. Предупреждение о смерти, которое Бог сделал Адаму в Эдемском саду. Если вкусишь с дерева познания добра и зла, то умрешь. В прошлый раз мы рассуждали, что это означает. Сегодня не будем просто к этому возвращаться. Но мы видим, что Бог не боится делать вот это предупреждение. Умрешь. Что ему бояться, да? Он говорит просто и спокойно. А кстати, для чего он это говорит? Умрете? Запугать хочет? Правду говорит. Просто он заботится и любит, и он говорит, умрешь. Это из заботы о нас. Он это говорит, не делай этого, умрешь. С этого начал сатана. Его обман, он подошел, Бог говорит, умрете. Сатана подошел и говорит, не умрете. Да? Вот абсолютно противоположно тому, что сказал Бог. И больше он, кстати говоря, ничего неправды никого не сказал. В прошлый раз обсуждали. Да? И с тех пор человек стал смертным, подвержен различным болезням. Адам умер духовно, нарушив единственную заповедь Божью, которая тогда была. И его благодатные отношения с Богом прервались. Духовная, физическая смерть, она как бы генетически передалась в Адамовых потомках. Мы стали смертны, и духовная смерть – это когда нет надежды на жизнь с Богом. Это плата, которую платит грех, смерть. Помните, да, в 6 главе мы с вами проходили? «Ибо возмездие за грех – смерть». А сейчас Бог предупреждает нас с вами. Это повеление ходить под водительством Духа Святого. Это не выбор, это не хорошо бы тебе ходить под водительством Духа Святого. Это повеление, ты должен ходить под водительством Духа Святого, а иначе умрешь. Находятся многие исследователи Библии, которые пытаются как-то успокоить человека, развивают различные теории, основанные не на Писании, а на каких-то преданиях старцев, на других достоверных источниках. Есть, например, такая теория аннигиляционизм. Слышали о такой? Это люди утверждают, что Бог есть любовь. Поэтому Господь не хочет, чтобы человек мучился вечно. Поэтому Бог сам дал человеку свободную волю. И не все выбрали Бога. Не все. Если вы выбрали Бога, то все нормально. Вы умираете и попадаете туда, где Он. Все нормально. А кто не выбирает верить в Бога и быть Ему послушным, кстати, это две неотъемлемые вещи. Если ты веришь, то ты будешь Ему послушным. Невозможно верить и быть непослушным. Невозможно. То есть вот те, которые выбирают верить и быть послушным, они попадают в вечное блаженство с Богом. А есть в этой теории, значит, такие, те, кто не выбрал жить святой жизнью, не поставил в центр Бога, а что-либо или кого-либо, те просто исчезают. Просто аннигилируются. Как материя с антиматерией, когда соприкасается. Но как же быть с тем, что Бог много говорит о наказании в Библии? Ну как с этим быть? Тогда есть другая теория. Эта теория называется универсализм. Ну или абсолютизм некоторые называют. Да? Сторонники этой теории утверждают на том же самом основании, что Бог есть любовь. Видите, очень много спекуляций на тему того, что Бог есть любовь. Упаси Бог делать какие-то спекуляции, да? Они утверждают, что... Но здесь тоже разные градации есть. Некоторые сторонники универсализма, они говорят, что все сразу попадут на небо. Вот абсолютно все сразу. Просто одни с венцами, другие без венцов. Вот и все. Те, кто вел себя хорошо, с ним все понятно, с ним все хорошо, те, кто плохо, тем погрозят пальчиком, и любящий отец ведет их в райские кущи. Уже детали, кто введет, Петр введет, апостол, или ангелы введут, это уже в зависимости от того, кому что приснилось. Другая категория универсалистов, они говорят о том, что есть чистилище. То есть, если человек святой, то он сразу попадает на небеса, если он выбрал жить с Богом, он попадает на небо. Если человек не выбрал жить с Богом, он попадает сначала в некое состояние или в некое пространство, которое называется чистилище, где он очищается от разных грехов, какое-то разное количество времени, в зависимости от того, сколько человек нагрешил, и потом все равно он спокойненько перекочевывает туда, где ему хорошо. Эту теорию о чистилище очень широко используют католики, например, да, очистилище. Ну, кстати говоря, не только они. Есть еще и другие теории. Например, такая теория есть, она может быть не совсем универсалистская, но что-то этим попахивает. К примеру, если достаточно хорошо попросить Богоматерь, там, достаточное количество свечек поставить, там мессы какие-то заказать, там еще что-то. Слушайте, это официальное учение РПЦ. Она спускается в ад, берет проштрафившегося грешника, приводит его к своему сыну, а он матери отказать не может. Как когда-то во второй главе Евангелия от Иоанна верят в это. Ну, понимаете как? Невозможно что-то уладить с Богом в загробном мире. Ну, невозможно. Ну, не написано этого в Библии. Ну, Бог абсолютно четко и ясно говорит, что только здесь можно уладить свои взаимоотношения с Богом. И другого варианта нету. Бог дал обетование, послал на землю Сына Своего, потом послал на землю Духа Святого. И вот водимые Духом Божьим, они суть Сыны Божьи, и они идут на небо. Все, нету другого варианта. Никак все эти теории не основываются на Библии. Напротив, Бог говорит: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи». Дьявол говорил в Эдемском саду: «Нет, не умрете». Пытается успокоить человека, обмануть, дать ложную надежду. Все утрясется, все будет хорошо, не переживай, вечных мук не будет. «Доктор Живаго» кто-нибудь читал? Персонажей «Доктор Живаго», он описывает о том, как заяц бегает. Он, говорит, бегает восьмерками, там, зигзагами всякими, а потом просто в сторону отпрыгивает и из кустов смотрит, как волк за ним бегает. Тут, говорит, то же самое делают все философы, начиная со времен Сократа. Главное запутать человека, разные философии выдумать, чтобы человек думал, что все нормально. Вот та же самая ситуация здесь. Абсолютно. Бог говорит, что ответственность теперь на нас. Быть водимыми Духом Божьим, наша ответственность подчинить себя этому водительству, искать его. Очень многие полагают, что став христианином, ты включаешь какой-то духовный автопилот, и все будет нормально. Процесс христианского роста, друзья, это явление сверхъестественное, а не автоматическое. И важнейшее различие состоит в каждодневном решении верующего человека следовать за Христом. Господь совершенно ясно возлагает ответственность быть водимым Духом Святым на нас с вами, на детей Божьих. Для этого Господь дает в этой главе помышление, в этой главе повеление: помышляйте, будьте водимы. Да? Размышление, включая в себя выбор, личную ответственность, поиск водительства, послушание. Какое слово здесь самое главное? Да все главные. Все главные. Ну и в заключение давайте небольшой тест. Сначала, когда вы слышите слово «раб», какие ассоциации? Да никаких ассоциаций нет. Потому что нас в России, вот русских людей, это не коробит абсолютно. Потому что в России никогда рабства не было. Поэтому слово «раб» абсолютно нас не коробит. Точно так же, знаете, как слово «негр» нас не коробит абсолютно. Это просто национальность, и все, не коробит нас это слово. Потому что у нас не было этой проблемы. Например, слово «жид», оно у нас коробит. Знаете почему? Потому что проблемы антисемитизма, они были и они остаются. Это есть. А во многих странах даже другого слова для обозначения еврейской национальности, даже отдельного слова не существует. Там не было этой проблемы, поэтому их это слово не коробит абсолютно. Когда мы слышим слово «раб», мы ничего никак не отвлекается. Но апостол Павел, когда говорил о себе, что он раб, и в том контексте, в котором он говорил, все прекрасно понимали, что означает «раб». Потому что рабство тогда было реальностью. Когда апостол Павел говорит «раб», он и имеет в виду, что он не имеет своей воли, что он не имеет права выбора, что все за него решает его хозяин, его господин. Он абсолютно это имел в виду, и только поэтому, знаете... А у нас, когда скажут «раб Божий», ну, как бы и не обидно, ну, подумаешь, что тут такого «раб Божий», да? Грешишь, потом приходишь в церковь, тебе говорят «раб Божий», да? И, ну, и, да, все. Какой же ты раб, если ты грешишь, если ты идешь против воли своего господина, если ты идешь против воли хозяина? Это не раб. А теперь послушайте внимательно стих. Это была преамбула к тесту. А теперь тест. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Слово «водимые», «аго», греческое слово, это слово... Кто из вас водимый Духом Божьим? Или кто из вас хочет быть водимым Духом Божьим сначала? Поднимите руку. Да. Слово «аго», «водимые», описывает процесс, когда хозяин накидывает веревку на козу или на корову и ведет ее. Причем, знаете, как с места сдвинуть? Сначала подергать надо, да? Если животное тупое, сопротивляется, оно сильнее дергает, да? Вот это вот слово «аго». Все водимые – суть сыны Божьи. Не обидно, нет? И знаете, если животное долго упрямится, то долго дергают за веревку. Оно послушно пойдет, куда его поведет хозяин, если оно не будет упрямиться. Но здесь небольшое отличие. Бог подергает, подергает и перестанет дергать. Поэтому я хочу сегодня посоветовать вот что. Послушно следуйте за Святым Духом. Туда, куда Он вас ведет, куда Он вас направляет. Он никогда не будет принуждать. Он хочет, чтобы вы это сделали по собственной воле. Он может вас подтолкнуть, потянуть немножечко, но Он не поведет силой против вашей воли. Никогда не поведет. Порой Его попытки привлечь наше внимание, они настолько ненавязчивы, что человек пропускает это и может даже их не заметить. И нужно постараться быть чутким голосу Духа Святого. Когда Он ведет вас в нужном направлении, нужно идти туда. Часто человек не обращает внимания на подергивание веревки, и тогда Бог перестает дергать, Он ждет. Когда ты скажешь: «Господи, я хочу». Накидывай веревку. Веди. Употребив именно это слово, Павел говорит очень интересную вещь. Мы должны с готовностью следовать за Духом Святым, куда бы Он ни повел. Мы должны быть послушны, исполнять Его волю. И интересно, слово «аго», корень этого слова греческий, в том же, этот же самый корень в греческом слове «агон». Или «агония» по-русски, знаете, да, это слово? Агония переводится как напряженная схватка. Как, например, состояние борьбы, то есть борьбы человеческой воли. Это говорит о том, что Святой Дух хочет вас вести, а вы противитесь Ему. Мы своевольны, нам не хочется идти Его путем, мы хотим идти своим путем, мы сами умные, сами с усами. Даже когда мы все-таки позволяем вести Духу Святому нас в том направлении, которое Он хочет, все равно каждый день это идет борьба с нашей волей. Все равно мы сопротивляемся, и каждый день нужно брать себя и сказать: «Господи, я подчиняюсь Тебе, веди меня». Знаете, похоже, как ребенок не слушается родителей. Или, например, нам не хочется делать утром зарядку. Или там соблюдать диету. Не хочется. Наша воля своевольна. И наши желания, они подчас так управляют нами. Нам трудно подчиниться правильному. Например, вовремя приходить на служение. Понимаем, что правильно, трудно подчиниться. Нам трудно подчиниться водительству Святого Духа. И если хотите научиться, то придется идти не по воду, но своих желаний. У своих желаний нет другого выхода. Может быть, вам нравится командовать, но подавите это желание и передайте инициативу Духу Святому. Это единственный способ быть успешным в христианской жизни. Можно я вам дам домашнее задание? Неделю до следующего воскресенья. Каждое утро, 2 минуты. Кто может потратить 2 минуты? 2 минуты каждое утро молиться, чтобы Бог показал вам свою волю. 2 минуты, чтобы Бог вас направлял. Не надо больше. Но 2 минуты именно об этом. Не так один раз сказать эту фразу, у вас на это 10 секунд уйдет. не 10 секунд, а в 12 раз больше. 2 минуты. Молитесь, чтобы Бог сказал: Господи, покажи мне сегодня, к кому подойти, кому позвонить, кого подбодрить, кому сказать доброе слово, кого утешить, кому сказать Евангелие. Господи, не чтобы я это сделал, Ты мною руководи, Ты показывай. Может быть, не с первого дня, может быть, не со второго и не с третьего. Но если вы захотите и будете молиться, Бог начнет говорить к вам. Вы вот это вот легкое подергивание веревки наконец услышите. И в этот момент сделайте так, как Он говорит. Сделайте так, как Он говорит. Скажите, кто готов утром, вот в вашей утренней молитве, сколько вы молитесь утром? 5 минут, 15 минут, кто сколько молится? 20 минут, полчаса, кто сколько, да? Кто готов 2 минуты каждое утро уделить, чтобы молиться об этом? Поднимите руку, чтобы я знал точно. 2 минуты молиться об этом. Жаль, что не все подняли руку, а некоторые даже с улыбкой. Я не знаю, о чем это говорит. Но Бог знает. Поэтому давайте в следующий раз мы начнем с этого. Я просто задам вопрос. Что Бог сказал? Я уверен, что если вы искренне, всего 2 минуты в день будете об этом просить, Бог каждому проговорит. Бог никого не оставит без ответа. Хорошо?